добрый вечер, братья и сестры. У нас еще одна возможность обратиться к очередной книге Священного Писания, которую мы исследуем вот уже, я забыл сколько, наверное, года два, где-то, наверное, к концу второго года подходим. Мы сегодня на третьей с конца книги, так скажем. После этого у нас останется еще две. Еще останется послание к евреям и книга Откровения. Вот, и сегодня мы будем говорить о очень маленькой книге. Она тоже, кстати, третья с конца, если мы будем считать их по размеру. Кроме нее, меньшие книги, есть только две. Два послания. Второе и третье послание Иоанна. Очень маленькая книга. Вот, возможно, что вы за эту неделю, если вы готовитесь к подобным собраниям, наверное, вы прочитали ее раз 10, вот, потому что ее действительно можно уже наизусть выучить. Но вместе с тем, несмотря на то, что она очень маленькая, эта книга очень интересная, и она затрагивает тему, которая вот в такой степени, как она здесь представлена, она не раскрыта больше ни в какой другой книге Библии. Это тема личных взаимоотношений, причем рассмотрена эта тема на примере конкретной ситуации, которая имела место в жизни двух верующих людей во время служения апостола Павла. Это послание написано одному из христиан, который был хорошо известен, скорее всего, хорошо известен в Колоссах. Он, Филимон, был родом из Колосс. Мы не знаем точно, откуда он был родом, но жил он в Колоссах. По всей видимости, пришел он к Богу в Ефесе, наверное, хотя нет достоверных данных, но наиболее вероятно, если посмотреть на все исторические данные, которые связаны с этим персонажем, то, скорее всего, от служения апостола Павла. То есть он покаялся в результате служения апостола Павла. И апостол Павел до этого момента еще не был в Колоссах. Он был очень близко, он был в городе Ефес, и он там провел много времени, он туда возвращался периодически, это было его такой точкой стратегического служения, или точкой, откуда он разворачивал свое служение по всей той округе, или в той сфере, в этой Ликаонской долине. Основанием для этого письма послужила очень интересная история. История, которая была связана с особенностями жизни тогда, в то времени. Филимон, по всей видимости, был одним из очень состоятельных людей. Сравнительно немного состоятельных людей в то время обращалось к Иисусу Христу. И не только в то время, а вообще на протяжении всей истории христианства. Вы помните, апостол Павел пишет в послании к Коринфянам: «Немного из нас знатных, немного благородных, немного тех, которые имеют какую-то значимость здесь, в мире». Так вот, некоторые люди, мы видим в разных местах, которые обращались к Богу, были достаточно состоятельными, достаточно зажиточными, то есть у них было состояние. У него был дом, мы читаем, в этом доме была домашняя группа или домашняя церковь, ее там называют. Больше того, у него были рабы, то есть это был человек, который имел достаточно много денег, чтобы или купить, или каким-то образом появились у него рабы. Кстати, это тоже очень интересная история, связанная с отношением христианства или христиан к рабству, к владению рабами. Вот, мы немножко коснемся этой темы немножечко попозже. Вместе с тем, Филимон был очень посвященным и жертвенным христианином. Из того, что мы видим, из того, что мы читаем, что написано о нем, мы видим, что он активно участвовал в служении церкви, поместной церкви там в Колоссах, и, скорее всего, он активно участвовал в служении апостолов, в том числе поддерживая служение апостола Павла. По всей видимости, как я уже сказал, он обратился ко Христу благодаря служению апостола Павла. Скорее всего, он приходил в Ефес, и там в Ефесе он когда-то встретился с апостолом Павлом и в результате этого пришел к познанию Иисуса Христа. В этом послании апостол Павел называет его возлюбленным сотрудником. Посмотрите, первый стих первой главы. Он пишет: «Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат». Дальше: «Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему». То есть этот человек, состоятельный человек, зажиточный человек, обратился к Иисусу Христу, и вот он своей жизнью и всем тем, что у него было, активно участвовал в служении, в том числе и в служении апостола Павла, в служении распространения Евангелия, так что апостол называет его сотрудником. Мы не знаем точно, в какой степени и в какой сфере это сотрудничество было, но, скорее всего, они были очень хорошо знакомы и соединены в одном деле. В его доме, как уже было отмечено, собиралась домашняя церковь. Второй стих. «И Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви». Мы точно не знаем, кто такие Апфи и Архип, но люди, которые исследуют эти исторические данные, связанные с подобными историями, вот, наиболее точное или близкое предположение, которое могли выдвинуть, это возможно. Апфия – это жена Филимона, и Архип может быть даже сын их или же какой-то выдающийся человек из их домашней церкви. Как я уже сказал, в то время верующие собирались не только в каком-то одном месте. Кстати, во многих местах это было очень сложно, и поэтому они собирались в одном месте и по домам, где-то в синагогах, ну, их из синагог быстро изгоняли, где-то они скитались там по катакомбам, но очень часто их главным местом собрания были дома верующих людей, поэтому вот вокруг каждого дома, где был верующий человек, он приглашал туда церковь, собирались маленькие церкви, домашние церкви, и вот, по всей видимости, Филимон руководил одной из таких церквей. Филимон был очень искренним верующим, как мы видим, он возрастал в своей вере, и эта вера выражалась в возрастании в его любви, вот, и когда апостол пишет о нем, он говорит, что «я вспоминаю о тебе в молитвах», послушайте, что он отмечает. «Благодарю Бога моего», это 4 стих, «всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу и ко всем святым». Это любовь и вера Филимона, о которой мы слышим здесь, о которой здесь идет речь в молитве апостола Павла, они были не только на словах, но явно, что они имели практическое выражение. И в 7 стихе мы видим, в чем это выражалось. «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых». То есть он заботился о верующих людях. Кто эти святые? Может быть, это какие-то почетные старцы в их церкви, может быть, это какие-то апостолы-миссионеры, которые проходили через этот город, может быть, даже это участие Филимона в каких-то особых нуждах в других местах, как это было связано, возможно, со служением апостола Павла или через апостола Павла была оказана такая помощь. Во всем мы видим, что апостол достаточно хорошо знаком с этим человеком, и он даже планирует остановиться у него в доме, когда он приедет или придет в Колосы, когда он будет посещать этот город. Посмотрите, в самом конце этого послания написано: «А вместе с тем приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». Опять-таки, это немножко говорит нам о том, кто этот человек – достаточно состоятельный, очень пришел к Богу, очень искренний христианин, посвятил всего себя, посвятил то, что у него есть, огромное количество людей, которые получили благословение, сердца святых, мы видим, успокоены, то есть апостол Павел радуется об этом человеке, и он утешается тем, что он видит, как этот Филимон следует за Христом, возрастает в любви, возрастает в вере. Это видно на практике, так что он действительно становится источником благословения для многих людей. Но у этого очень хорошего человека возникла проблема. Скорее всего, это далеко не единственная проблема была, но вот одна проблема, которая у него случилась, она послужила причиной написания этого послания, и, как я уже сказал, Бог использовал эту причину для того, чтобы раскрыть нам очень важные истины, которые касаются каждого из нас сегодня. У этого человека убежал раб. это тогда было очень распространенное явление. В Римской империи среди всего населения Римской империи 1/3 были рабы. Рабы были настолько распространены, это ну, примерно как сейчас рабочие. Может быть, нам, конечно, трудно представить себе тот строй и тот стиль, как люди жили. Но были, конечно, ситуации, в которых с рабами относились очень жестко, и они действительно их не считали за людей. Вот. Но среди всех рабов было достаточно много самых разных. Были достаточно способные, талантливые люди. Были люди, которые были домоуправителями. Помните, Иосиф стал, он был продан в рабы. И он стал в Египте, стал начальником, в общем, двора у Потифара. То есть талантливые, способные рабы, их обучали, их там привлекали к какому-то делу. И огромная часть всей экономики Римской империи держалась на рабах. То есть это была основная рабочая сила, которая тогда существовала. Так как рабов было достаточно много, вот, то некоторые из них убегали. Убегали по разным причинам, убегали по причине плохого отношения к ним, убегали по каким-то своим другим причинам. Вот. И в Римской империи даже была создана специальная полиция, или, так скажем, это часть римской армии, которая занималась тем, что они выслеживали, отлавливали рабов, наказывали их и возвращали хозяевам. То есть это была такая достаточно распространенная практика в Римской империи тогда. Так вот, вот этот раб, которого звали Анисим, он убежал, и не просто убежал, а он убежал, унеся с собой, по всей видимости, достаточно много денег, которые он украл у Филимона, у своего хозяина. И понятно было, почему так. Вообще, убежать-то рабу – это еще полдела, а что делать потом? Ведь там же есть вот эта полиция, которая ловит, а потом дальше как жить? Опять идти куда-то в рабы. Нет другой возможности. И поэтому многие рабы, которые убегали, они собирались в больших городах. Основная масса в Риме. В Риме была возможность им как-то просуществовать. Вот, и поэтому тот раб, который хотел иметь шанс на то, чтобы он, убежав, остался как-то свободным, ему нужно было как-то добраться до Рима. Каким-то образом. Для того, чтобы это сделать, конечно же, нужны деньги. Деньги нужны и для того, чтобы скрываться, и для того, чтобы перемещаться, и для того, чтобы прокормить себя. Так вот, этот Анисим, он убежал, украл деньги у хозяина. Вот, и чем причинил хозяину достаточно много хлопот? Ну, понятно, неприятность, что раб убежал. Второе, то, что он обворовал еще вдобавок. Вот. Третье, то, что все то, что произошло, скорее всего, было на фоне того, что этот Анисим сам по себе был не очень хорошим человеком, что он, скорее всего, где-то там зарекомендовал себя достаточно плохо в своем поведении или в своем отношении к своим обязанностям, которые у него были. Вполне возможно, что вот эта строптивость этого Анисима, она выражена словами, немножечко ниже это написано в 11 стихе, где Павел говорит: «Он был некогда негоден для тебя». То есть этот Анисим был когда-то у Филимона, но он когда был там у Филимона, в то время, когда он был в его распоряжении, он не был годен, то есть был негоден для тех задач, которые перед ним стояли. Так вот, когда он убежал в Рим, и в Риме при каких-то обстоятельствах Анисим встречается с апостолом Павлом. Это было во время первого ареста апостола Павла. Вы помните, мы уже говорили об этом аресте, когда изучали послание к Колоссянам, послание к Ефесянам, послание к Филиппийцам. То есть это время, когда, помните эту историю, Павел вернулся в Иерусалиме там его арестовали, его потом перевезли в Кесарию. В Кесарии он потребовал суда Кесарева, и его отправили в Рим на корабле. Он там, они вместе с кораблем потерпели кораблекрушение. Потом он, в конце концов, добрался до Рима. И вот когда он попал в Рим, конец книги «Деяния апостола» описывает эту ситуацию. И он там был в течение 2 лет, написано, 2 лет под домашним арестом в арендованной квартире. Он там находился в это время, и в это время могли приходить к нему разные люди. Мы не знаем, как пересеклись пути апостола Павла с Анисимом, но мы знаем точно, что каким-то образом апостол Павел засвидетельствовал этому человеку об Иисусе Христе, этому рабу, и он пришел к спасительному знанию Иисуса Христа. Первый стих еще раз прочитаем. Смотрите, он говорит, Павел – узник Иисуса Христа. Он подчеркивает, что он в это время находится в узах, он находится в том месте, где Бог дал ему возможность обращаться к людям, говорить людям об Иисусе Христе. Это очень интересное обстоятельство. Смотрите, апостол Павел говорит людям всем, самым разным, самых разных сословий. Он говорит знатным иудеям, которые приходили к нему, если вы прочитаете в последней главе Деяний апостолов, там описание этой ситуации, к нему приходят знатные люди, и он им говорит о Христе. И к нему приходят вот такие рабы, которые, ну, сам по себе раб, он уже ничего не значит с точки зрения социальной лестницы, социальной иерархии. Плюс это еще преступник. Плюс еще это не просто преступник, а человек, который выясняется, а потом оказывается, причинил зло, урон причинил другу апостола Павла. То есть это вдвойне преступник. И вот мы видим, что несмотря на все эти обстоятельства, апостол Павел, он говорит об Иисусе Христе людям разных рангов, он говорит о Христе тем, кто слушает, и Бог делает очень удивительные, чудесные явления. Мы видим то, что происходит здесь. Это то, что этот Анисим, он обращается к Богу где-то далеко в Риме и каким-то неизвестным путем, встретившись с апостолом Павлом, который однажды стал источником спасения его господина, то есть Филимона. Десятый стих этой главы, этого послания, говорит об этом. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих». То есть в результате свидетельства апостола Павла этот человек родился свыше. Апостол говорит «я родил», имея в виду, что он стал источником спасения этого беглого раба. Через какое-то время апостол решает отправить Анисима назад к его владельцу, к Филимону. Это очень интересный шаг. Посмотрите, мы читаем на страницах Священного Писания, очень много говорится о ценности человеческой жизни, о ценности человеческой души, очень много говорится о справедливости. Но вот в этой ситуации апостол Павел поступает очень интересно. Он не говорит Анисиму, ну, знаешь что, ну, так уже получилось, ладно, ты уже здесь, уже живи здесь, уже будь свободным, потому что все равно лучше быть свободным, вот, и все равно рабовладельческий строй – это плохо, нам нужно с этим покончить, и если мы не будем это делать революционным путем, то хотя бы вот так уже, как у тебя получилось, то давай уже пусть на этом и будет. Очень интересно, апостол Павел не делает так. Он понимает всю сложность, всю неправоту рабовладельческого строя. И он говорит в других местах, если имеешь возможность быть свободным, воспользуйся лучшим. Но его задача, точно так же, как и задача Иисуса Христа, не заключается в том, чтобы поменять этот строй, социальный строй, в котором они живут. И даже больше того, он отправляет Анисима назад к Филимону, но Филимону пишет очень интересную инструкцию относительно Анисима. Он хочет, чтобы Филимон сам добровольно его отпустил. Он не хочет, чтобы это произошло каким-то образом, под каким-то давлением. Это очень интересная и очень важная истина, друзья. Истина, которая касается огромного количества духовных процессов, которые происходят. Истина, которая открывает нам свет на социальную жизнь, на политический строй, на все то, что происходит вокруг. Мы видим, как очень точно И очень сердечно, и очень терпеливо апостол Павел подходит к этой очень сложной истории. При этом апостол не стал это делать сразу. То есть это не произошло так, что вот Анисим покаялся вчера, и завтра Павел говорит: знаешь что, собирайся, пакуй чемоданы и вперед, туда-назад, вперед-назад нельзя так сказать, да? Вперед возвращайся туда, откуда ты пришел. Это, конечно, было достаточно длительное путешествие. По тогдашним меркам, представьте себе, из Рима вернуться назад в Колоссы. Это очень долго нужно было идти. Это путешествие было опасным. Вот. Плюс была еще одна проблема. Я уже говорил вам, что беглых рабов вылавливали, это полиция специальная или части армии, которые занимались тем, чтобы ловить беглых рабов, поэтому по всем дорогам они шастали там, где люди ходили из одной части мира в другую часть мира. Вот. И поэтому апостол Павел решает отпустить его или отправить его очень таким заботливым образом. В послании к Колоссянам в 4 главе, 7, 8 и 9 стих, апостол упоминает это имя, и он говорит, что он отправляет его, посылая с одним из своих лучших сотрудников. «А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. С Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас. Они расскажут вам о всем здешнем». Здесь, конечно, очень много передается в этих словах. Но, во-первых, апостол Павел посылает Анисима как одного из сотрудников своих. Он пишет: «возлюбленный брат наш». Дальше подчеркивает: «который от вас». Конечно, когда он от них ушел, он не был возлюбленным братом, он был преступником негодным. Вот, то сейчас Павел его возвращает, и он возвращает его с Тихиком, с этим человеком, который был очень почтенный, очень заслуженный, возвращает для того, чтобы Тихик, он не просто сопровождает или не просто помогает Анисиму добраться благополучно, но он как бы и поможет ему восстановить контакт вот там, куда он придет тогда, вот в это, он вернется в то место, откуда он ушел. Скорее всего, Анисима знали люди, так как церковь, домашняя церковь была, или часть церкви Колоссянской собирались в доме у Филимона. Вот, и поэтому, скорее всего, они знали этого Анисима, и, скорее всего, знали эту проблему, они слышали, как это, что случилось, как это произошло. И поэтому сопровождение, то, что Анисим возвращается в сопровождении Тихика, это очень интересно. Кстати, два эти человека несут два письма. Тихик несет письмо к церкви в Колоссах, а Анисим несет письмо к своему хозяину. И вот это то письмо, которое мы с вами сейчас изучаем. И, скорее всего, именно хозяин и сохранил это письмо. Кстати, история говорит о том, что позже в этой местности, в этой церкви, был служитель, один из служителей церкви по имени Анисим. И некоторые предполагают, может быть, этот был даже тот же самый Анисим, который вот таким образом имел такой очень интересный путь. Это история, или это письмо, которое возникло вот по причине такой истории, оно очень короткое, как я уже сказал, но оно открывает нам очень много интересного, интересной информации, полезного Божьего Слова, который помогает нам увидеть Его принципы взаимоотношений. Причем не просто обычные взаимоотношения. О них много написано. Первое послание Петра мы изучали, помните, 3 глава, и там после 7 стиха очень много о том, как вы должны быть добры и сострадательны. Там много всяких разных: не говорить, не отвечайте злом на зло, ругательством на ругательство. То есть много сказано о взаимоотношениях. Иисус Христос говорит об этом. Апостол Павел говорит в послании к Ефесянам, в послании к Колоссянам говорится. Здесь это реальная история. Это реальные люди, это реальный случай, это реальные обстоятельства, это реальная боль, это реальный ущерб, это реальное преступление. То есть это не просто общие обстоятельства, это обстоятельства, нарушенные очень неправильными действиями со стороны одного человека. И апостол Павел посылает его назад туда, и он пишет это письмо. И мы посмотрим сейчас на него, остановившись на двух наиболее ярких элементах. Мы посмотрим на то, каким образом Бог подходит к тому, чтобы изменять взаимоотношения от плохих или совсем плохих, чтобы переходить к взаимоотношениям сердечным, семейным, братским, взаимоотношениям, которые должны быть внутри Церкви Христовой между Божьими детьми. Остановимся, как я уже сказал, на двух аспектах. Мы посмотрим сначала на основание изменения взаимоотношений. Дальше посмотрим или обратим внимание на методы этого изменения. Как апостол делает это? Он сначала говорит, почему им нужно поменять отношения, что является основанием этого. И дальше очень интересно наблюдать, как он это делает, как он подходит к этим двум людям для того, чтобы им помочь. Взаимоотношения – это одна из сложных сфер в жизни верующих людей. Несмотря на то, что мы приняты Иисусом Христом, наши грехи прощены, несмотря на то, что Бог воздействует в наших сердцах Духом Своим, и Он изменяет нас, несмотря на это, в нас мы продолжаем быть носителями нашей ветхой греховной природы. И эта ветхая греховная природа, она претендует, она продолжает претендовать на то, чтобы с ней обходились хорошо. Конечно, если мы уже имеем небольшой прогресс в нашем освящении, то, наверное, мы не требуем чего-то сверххорошего, мы не требуем какого-то раболепного отношения к нам, но более-менее порядочного каждый из нас ожидает, каждый из нас требует. Вот. И потом, тогда, когда мы с этим, когда мы этого не получаем, вот тогда возникает проблема. Тогда возникает сложность во взаимоотношениях. То есть до этого момента многим людям очень легко строить отношения, легко вмещать, легко любить, легко быть вместе, заботиться. Это все нормально. Вот. Но Христос говорит, так же делают и язычники. Язычники, они тоже любят любящих. А вот когда человек становится верующим, вот здесь Бог дает ему сверхъестественную силу, сверхъестественную способность иметь правильные взаимоотношения и с тех, кто меньше любит или не любит, или даже, как вот в этом случае, причиняет ущерб и делает зло. Конечно, это нелегко. Это не означает, что Бог дал нам силу, и эта сила автоматически в нас влилась, и мы просто утром встаем и всех любим. И просто вот весь мир земной и все, так скажем, всех людей самых разных, без разбора, имеем способность любить. В действительности это сложный процесс. Дело в том, что основная трудность для нас – это способность прощать и способность принять в сердце тех, кто причинил тебе зло. Опять-таки, верующие люди, мы можем не воевать с этими людьми. Мы можем каким-то образом не стоять в положении, в котором мы горечь все время прокручиваем в сознании. Но здесь речь идет о чем-то большем. Речь идет о прощении, которое выражается в принятии. Именно об этом идет здесь речь. И вот апостол начинает, он, это его цель, это для чего он посылает Онисима назад туда к Филимону. Он понимает, что нет другого пути, нет каких-то других вариантов. Вот, хотя у него было оправдание, и он здесь пишет, он говорит, я мог бы его оставить себе. Он бы, и ты вообще мне должен. Ты вообще мне должен самой жизнью. Он открыто говорит Филимону. Я бы мог его оставить себе, он бы мне здесь пригодился, потому что он находится в узах, ему как раз помощь бы была, как раз бы к спеху. Тем более, там у него другие были люди рядом с ним, всякие люди, которые были заняты духовными вопросами. Они были явно духовными лидерами, тот список людей. Там Лука был, там среди них вот, Тимофей. То есть это люди, которые выполняли серьезные поручения, беседовали там с разными людьми. А здесь вот такой бы раб, который искренне хочет служить, он бы пригодился самому апостолу Павлу. Но тем не менее, он специально посылает Онисима назад, для того, чтобы эти отношения разрешились. И он дает основание и ставит это основание в определенный процесс, для того, чтобы это действительно совершилось. В чем же заключается это основание? Прежде всего, это принадлежность Иисусу Христу. Действительным основанием единения Божьих детей может быть только их общность во Христе. И не только она может быть, а она есть. Вот если один человек принадлежит Иисусу Христу, если другой человек спасен кровью Иисуса Христа, Христос заплатил за него цену на Голгофском кресте, то несмотря на то, что эти два человека, они находятся в каком-то состоянии, когда они причинили друг другу боль, или один из них причинил другому боль, и им трудно, может быть, воспринять друг друга, несмотря на эти эмоциональные барьеры, которые существуют между ними. Эти два человека принадлежат одному телу Иисуса Христа, за них заплачена одна кровь, одна цена, и они будут частью вечного храма, этого Нового Иерусалима. Другого варианта просто не существует. Вот эти все попытки, я думаю, наверное, это шуточные попытки, когда люди пытаются говорить о том, когда они не воспринимают друг друга, они говорят, они ссылаются на слова Иисуса Христа: «В доме Отца Моего обителей много». Мы там в разных обителях где-то будем. Вот. Это не об этом. Речь о том, что Христос говорил, это совершенно другое явление. То есть единение разных людей в Иисусе Христе – это не эмоциональный фактор. Основанием этого единения являются не эмоции, а объективная жертва Иисуса Христа, которая принесена для того, чтобы спасти эту душу и другую душу, и, может быть, других людей, которые вовлечены в тот или иной конфликт. Павел именно об этом говорит. Посмотрите, говоря о Филимоне, он представляет его как часть церкви. Он говорит об этом достаточно много. Например, мы уже читали первые два стиха. «Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему». То есть он не просто говорит о Филимоне как о члене церкви, он как о верующем человеке, он говорит о том, что этот человек – он сотрудник, он участник. И дальше он говорит об Архипе, который является сподвижником нашим. Заметьте, он употребляет вот это слово «нашему», «нашему». То есть эти слова подчеркивают общность Павла, домашней церкви в Колоссах, этого Филимона самого, всех людей, которые там. Он подчеркивает эту общность. Пятый стих говорит о том, что вот эта принадлежность, эта общность, которая есть между Филимоном и другими членами Церкви Христовой, эта общность, она связана с верой в Иисуса Христа. Пятый стих. «Слыша о твоей любви и вере, которую ты имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым». То есть речь идет вот о чем. Смотрите, есть объективное основание, база крови Иисуса Христа, которая была пролита за грехи этих двух людей. Это первое. Второе – это любовь этих людей к Иисусу Христу. А эти два человека, Филимон и Онисим, они оба любят Иисуса Христа. У них между собой проблема. Эта проблема большая и сложная, и похоже, что эта проблема больше со стороны Филимона сейчас, этого благочестивого человека, сделавшего так много для Божьего дела. И не только он так много для Божьего дела сделал, а он не виноват. То есть по справедливости вина на Онисиме, не на Филимоне вина. Онисим натворил здесь дел. У Филимона только возникла справедливая реакция на эти все нехорошие дела. Но заметьте, как апостол говорит. Он начинает с основания, он говорит, посмотрите, ты по вере, по любви к Иисусу Христу, ты имеешь вот эту общность со всеми святыми, ты сотрудник наш, ты часть церкви Иисуса Христа. Это не просто поэтическое выражение. Это действительно наша связь со Христом посредством веры. Как я уже сказал, что происходит? Речь идет вот о чем. Есть много разных людей. Иисус Христос умер на Голгофском кресте. У каждого человека, независимо от того, в какой степени, в каком типе греховности он находится, у каждого человека есть грех, за который он должен получить возмездие, то есть смерть. Он находится в состоянии погибели. И теперь смотрите, Иисус Христос покупает, Он искупляет, Он приносит жертву искупления одного И сейчас приносит жертву искупления за другого, а эти два человека между собой не в мире. Причем не просто не в мире, не косо посмотрели друг на друга, а там серьезные материальные последствия есть после этого. И, может быть, даже юридические в данном случае. Так вот, апостол объясняет, что теперь вы посредством веры, вы принадлежите Иисусу Христу, вы являетесь частью Иисуса Христа. И не просто потому, что Он купил вас, а потому, что вы любите Его. И тогда, когда два человека любят кого-то, вот этот кто-то может их примирить. Он может помочь им преодолеть те разногласия, которые между двумя ими возникли. Обращаясь к Филимону, апостол сообщает ему, что Онисим, который причинил ему много зла, оказывается, теперь тоже уверовал в Иисуса Христа. Я не знаю, как вы, но я слышал ряд целых ситуаций, когда люди были настолько не в мире с кем-то, что когда тот кто-то обращался к Богу, этому верующему было не по себе. Как я могу теперь его братом называть? Хотя он стал верующим человеком, но проблема между этими двумя была настолько большая, что этот человек, ну, он может, ну, хотя бы в другую церковь перейдет, хотя бы до вечности побудет в другой обители. Опять-таки, мы говорим о том, что есть то, что происходит в реальности. Павел сообщает Филимону следующую весть, 10 стих. «Прошу тебя о сыне моем, Онисиме, которого я родил в узах моих». Этот человек, Онисим, был духовно мертв, но теперь жив в Иисусе Христе. Эта короткая фраза, она очень емко говорит о новой жизни, которую имеет этот человек. Причем, смотрите, он очень ясно объясняет, он говорит: «Прошу тебя о сыне моем, Онисиме, которого я родил в узах моих». Вот точно так, как когда-то Филимон обратился к Богу в результате служения апостола Павла где-то там в Ефесе. Вот сейчас в другой стране, в другом месте, в других обстоятельствах, вот этот человек, который совершенно отличается от Филимона, который преступник, сделавший преступление против Филимона, теперь к нему относятся эти же самые слова. Больше того, Павел, этот дорогой и любимый учитель для Филимона, он называет этого преступника сыном своим. «О сыне моем, Онисиме, которого я родил в узах». Знаете, я встречал верующих таких, и, к сожалению, даже служителей, которые живут по следующей философии. «Если мой враг не враг тебе, ты враг мне». Понимаете логику, да? «Если мой враг не враг тебе, то тогда ты мне враг». И, к сожалению, даже верующие люди, которые устраивают группировки, которые: «А ты против кого? А ты за кого? А ты с кем? А ты за братство? Против братства? За какого брата? С каким братом?» и так далее. То есть самые разные строятся ковы, интриги вокруг всего этого. Заметьте, апостол Павел пишет Филимону, и он говорит о том человеке, который был врагом для Филимона, который сделал много зла Филимону. Он говорит: «Это сын мой, которую я ныне родил». Почему он так говорит? Он говорит по одной причине. Не по ценности самого Онисима. Он говорит по ценности жизни, которую Онисим имеет сейчас. Он говорит о том, что этот человек куплен кровью Иисуса Христа. Он принадлежит Христу. Христос возлюбил его настолько, что отдал жизнь свою ради его спасения. И поэтому Павел не боится, не стесняется называть его сыном. Как я уже сказал, этот факт очень трудно осознать и трудно понять до конца. Этому препятствует, вот это общество препятствует глубоко укоренившиеся чувства. Я так представляю себе, какие чувства могли быть у Филимона. Ну, первое – чувство справедливости. Онисим сделал много зла. Поэтому Филимон вполне оправданно мог думать: «Онисим не может принадлежать тому же обществу, которое я принадлежу. Он просто негодный человек. Он поступил так, что это По справедливости теперь он, ну, должен, может быть, ну, пусть хотя бы несколько лет там каких-то покаяний пройдет. И потом мы посмотрим, может быть, как-то и может, и можно разрешить эту проблему. Или второе, чувство превосходства могло быть у Филимона. Онисим раб, причем плохой раб, негодный раб. А я состоятельный, успешный человек, мог думать Филимон. Из какой-то стати я должен строить с ним отношения. Из какой-то стати я должен опускаться на его уровень для того, чтобы каким-то образом, ну, пытаться принять его, как он здесь пишет, как сына своего, как брата своего. Это второе оправдание. Да, этот, заметьте, Филимон, он не только состоятельный человек. Ну, даже вот посмотрите, вот по типу личности даже. Есть один человек, который просто, у него все при себе, то есть он успешно живет. Он может заработать деньги, он может создать бизнес, он может построить дом, у него все нормально, ладно, у него церковь собирается. Больше того, он не просто церковь там приютил у себя дома, а он еще и достаточно выдающаяся личность в христианском мире. Он спонсирует многих людей, он открывает свой дом для разных миссионеров, странников, путников, которые проходят. Он рискует чем-то. То есть это заслуженная личность. И с точки зрения экономики, и с точки зрения социологии, то есть в обществе, и с точки зрения христианского общества. И теперь вот этот высокий человек, ему, оказывается, нужно пытаться иметь общее не просто с рабом, а с тем рабом, который наплевал ему в лицо. И не просто наплевал ему в лицо, он обокрал его и убежал от него. Или, может быть, еще одно чувство – чувство саможалости. Он может думать, я глубоко оскорблен этим человеком. И ему нужно годы провести в покаянии. Вот я увижу когда, что он действительно покаялся. Что там? Я не знаю, что там было там у апостола Павла. Принял Иисуса Христа. Ну, не знаю, посмотрим, как это будет. Пусть сначала там где-то в хлебу побудет, а потом, может быть, где-то там. Прежде чем начать даже говорить о возможности принадлежать к церкви. Причем, смотрите, Филимон, он, скорее всего, был руководитель домашней церкви. И когда Анисий возвращается, он возвращается не просто в свой дом, а он должен теперь быть членом церкви там. Его нужно принять теперь как члена церкви здесь. А кто пресвитер? Филимон. Никуда не уйти. И апостол посылает его именно туда. Посылает туда, чтобы эти два человека могли встретиться и решить эту проблему. Подобные чувства, они действительно имеют место в сознании многих верующих. Тем не менее, как мы уже сказали, основание для принадлежности людей, оно не зависит от чувств. Чувства есть, это барьеры, которые есть у разных людей. Но основание, оно заключается не в том, что человек чувствует сейчас, а потому что Иисус прощает грешников и делает их своими детьми, и делает их членами своей семьи, независимо от того, какие грехи ему прощены. Филимону одни грехи были прощены, Анисиму другие грехи были прощены, но оба они до того, как эти грехи были прощены, были на стороне врагов Иисуса Христа, а теперь стали членами его семьи, членами семьи христианской. Ну, все понятно, это объективное основание. Что же делать с чувствами? Они-то, их-то ведь просто так не сдашь в гардероб перед тем, как ты в церковь заходишь. Они-то существуют. Так вот, апостол говорит не только об основании, он немножко говорит и о чувствах, или о том, что происходит с тем, как человек может постепенно учиться вмещать другого. Он говорит о трансформации, совершаемой Иисусом Христом. Речь идет о том, что в Иисусе Христе люди не только соединяются в одно тело, а они становятся на путь, в котором Иисус Христос под воздействием Духа Святого и истины Своего Слова трансформирует их личности. Он постепенно видоизменяет сущность того, кто они есть. Он работает с ними, изменяя их внутренний мир, наполняя их своим светом. Заметьте, что, обращаясь к Филимону, апостол не только говорит о его духовных заслугах, но он очень тонко подчеркивает необходимость его дальнейшего роста. Заметьте, он много говорит о заслугах Филимона, Но он точно так же, аккуратно, но очень гладко подходит к этому очень важному вопросу. Он не так сильно заметен в русском языке, в русском переводе, хотя это факт, если внимательно будете читать, вы это заметите. Давайте прочитаем с 4 по 7 стихи. Апостол говорит об этом в своей молитве. «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым». Дальше говорит о причине, почему он пишет это письмо, или почему он молится. «Чтобы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе». И вот эта фраза немножечко сложная. Опять-таки, если бы мы вернулись на лет так на 100-120, или уже почти 200, кстати, в 2022 году, кажется, будет 200 лет русскому Евангелию, как его перевели, вот на этот язык, на котором мы его сейчас читаем. Понятно, да, что язык изменяется, поэтому его нужно чуть-чуть уточнять кое-где, чтобы было понятней. Так вот, слово «общение» – это «кайнония». Такое известное греческое слово «кайнония», которое переводится как «ассоциация, включающая близкие взаимоотношения и вовлеченность в жизнь друг друга». Это близкая взаимосвязь или общение. То есть это не просто «дабы общение веры твоей». Посмотрите, вставьте это слово «дабы кайнония веры твоей». То есть вот это ассоциация, внутренняя вовлеченность с людьми. Дальше смотрите, замените слово «деятельным» на «эффективным». В действительности там стоит слово «power» или «мощь», «сила, которая движет». То есть он говорит, чтобы кайнония твоей веры оказалась эффективной в познании всякого добра, которое есть во Христе, нашего добра, которое мы получаем во Христе. То есть речь идет, можно перевести это таким образом. Я молюсь сейчас о тебе, чтобы при всей твоей вере и любви, при всех твоих заслугах, что ты сделал для святых, чтобы ты мог возрастать в общности с людьми, чтобы через это понял богатство того, что дает тебе Иисус Христос, богатство того, что есть в Иисусе Христе. То есть, заметьте, когда он обращается к Филимону, речь не идет о том, что он говорит, ну, Филимон, что ж ты так, слабо, значит, да? Вот проповедовать так можешь там у себя на домашней церкви. А вот раба простить не так-то легко. Заметьте, совершенно другой подход. Апостол понимает, что это нелегко. И поэтому он молится. И он не просто молится, он говорит, я молюсь о тебе, чтобы ты смог ощутить большую глубину жизни во Христе. Эта глубина жизни, она постигается через взаимоотношения, которые Христос дает, через это взаимное проникновение. Кстати, мы будем говорить об этом, о подобной теме, мы будем говорить через воскресенье. Не в это воскресенье, а в следующее, когда мы вернемся к последней части 5 главы послания к евреям, где автор очень хорошо говорит о совершенстве, совершенство верующих, которое выражается в том, что чувства верующих, чувства человека тренируются к развлечению добра и зла. То есть это такой другой аспект нашей жизни. И вот здесь что-то подобное. Он говорит ему о движении вверх. Он говорит, я молюсь о тебе, и тебе твоя широта познания Иисуса Христа, глубина этой настоящей жизни, ты сейчас стал перед этим барьером. И этот барьер, который закрывает от тебя эту жизнь, вот взаимоотношения, и вот тебе хорошая возможность поучиться. Вот тебе тренировочный снаряд я тебе посылаю. Вот у тебя точка для роста, которая идет к тебе вот здесь с этим письмом. То есть апостол молится об эффективном развитии, и духовное развитие Филимона в этой ситуации, оно требовало не только прекращения уголовного преследования Анисима, не только освобождения от его наказания, но и принять его как сына. 15 стих. «Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда». Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе, и по плоти, и в Господе. Заметьте, он говорит о совершенно другой плоскости, вот совершенно не то, чем занято сознание Филимона. Сознание Филимона, возможно, занято чувством справедливости, чувством саможалости, чувством превосходства над этим человеком. И Павел подходит совершенно с другой стороны. Он говорит, посмотри, может быть, скорее всего, наверное, он для этого на время отлучился. Заметьте, как мягко сказано. Вот с точки зрения Филимона это не отлучился. Это ограбил, убежал, удрал позорно, прожигать деньги хозяйские. Павел смотрит совсем с другой стороны. Он говорит, ибо, может быть, он для этого на время отлучился. То есть он говорит, это, конечно, было плохо, но результат, который получен сейчас, результат выше всех болей, всего страдания, которое было. Помните, как когда-то Иосиф, когда отец умер, и братья к нему пришли, и пытались там как-то обманным путем обеспечить себе безопасность. Он говорит, не бойтесь, потому что я боюсь Бога. И дальше говорит, вы замышляли это на зло, а Бог обратил это в добро. А Бог использовал эти обстоятельства для того, чтобы в добро это обратить. 10 стих. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого я родил в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне». Заметьте, он говорит о втором основании. Вот точно так, как и в жизни Филимона, вот точно так и в жизни Анисима. У него не только есть принадлежность к Иисусу Христу, у него есть процесс трансформации. В чем она выражена? Он когда-то был негоден, а теперь стал годен. Это очень интересные слова. Дело в том, что слово «Анисим», оно переводится, или имя «Анисим» переводится как «полезный». И вот здесь в оригинале написано именно слово «ибо он некогда был не полезен или бесполезен для тебя, а теперь полезен тебе и мне». Апостол играет словами, он использует слова, которые построены на корне, на том же корне, на котором имя Анисима построено. И он хочет сообщить, он говорит, что этот человек, он тогда, когда был у тебя, он был бесполезен. Возможно, он заставлял работать, и там никак не получалось. Но став христианином или родившись от Святого Духа, который использовал Павла в этом процессе, Анисим стал на путь глубокой внутренней трансформации. Апостол подчеркивает наличие изменения в сердце этого обращенного ко Христу раба, что он тебе стал полезным для служения. Он был негоден для работы рабской даже, а теперь он стал полезным для служения. Для служения даже такого служения апостолу Павлу. И все это необходимо было, чтобы помочь Филимону простить Анисима, перешагнуть горечь, которая возникла по отношению к нему. Апостол говорит, вы уже имеете общность в Иисусе Христе. Более того, наличие процесса внутренней трансформации в ваших сердцах не только еще одно подтверждение вашей принадлежности Христу, но и основание для надежды. Конечно, безусловно, Анисиму еще много идти, у него еще большой путь впереди. Не в смысле возвращения назад в Колоссы, а в смысле его духовного роста, в этой трансформации. Ему еще много есть над чем работать. Точно так, как и Филимону. Филимон уже заслуженный христианин, заслуженный служитель, который очень много делает, а ему нужно еще расти, апостол говорит. То есть, безусловно, у этих людей еще есть те вещи, над которыми им нужно работать. Но Павел говорит, я точно вижу, я вижу трансформацию в его жизни. Я вижу наличие процесса изменения. И поэтому это дает мне уверенность в том, что он христианин, во-первых. Во-вторых, это дает мне надежду, что рано или поздно все эти вопросы разрешатся. То есть Иисус Христос радикально изменяет отношения людей. Даже тогда, когда они настолько далеки друг от друга, как беглый раб, далек от хозяина своего. Опять-таки, это послание неспроста помещено в канон, неспроста, но попало в Новый Завет. Чем больше я читаю каждую книгу, книгу за книгой Священного Писания, тем больше я вижу этот факт, что Бог выбрал то, что оно актуально сегодня, точно так, как оно было актуально 2000 лет тому назад. И вот эта тема взаимоотношений между христиан не менее актуальна сегодня в наше время, как она была актуальна для Филимона, этого заслуженного благочестивого человека, и как она была актуальна для Онисима, этого беглого раба, этого преступника, который вот как головня из огня прощен был. Только-только вот он был спасен под действием Иисуса Христа. Итак, это первое. Основание для изменения взаимоотношений. Давайте теперь посмотрим немножечко на методы изменения. Вот эта часть, она касается служителей, конечно, очень сильно. Я вообще никогда не изучал это послание с точки зрения его полезности для пасторов, для служителей. Сейчас, когда я провел это время в этом послании, я думаю, что это одна из лучших книг, которая показывает пасторскую работу. Но это касается не только пасторов. Это касается всех людей, которые каким-то образом пытаются повлиять на других, которые пытаются помочь им иметь мир, которые пытаются помочь им иметь прогресс в их духовной жизни. Вы помните, в послании к Фессалоникийцам во второй главе апостол Павел пишет такие слова. Он говорит о том, как они трудились там, в Фессалонике. Он говорит, мы просили, умоляли и убеждали. Помните, да? Вот такой широкий, всеохватный подход. Они просят, умоляют, убеждают. И там он говорит, как кормилица, как отец детей своих. Там много приводит разных таких эпитетов, объясняя все это, сравнений. Вот. Так вот, здесь мы видим, как это происходит. Вот практически, что он делает? Как он осторожно, но настойчиво и точно обращается к этому человеку. Это письмо не написано к Онисиму. Скорее всего, Павел все, что нужно, уже Онисиму сказал. Сказал уста к устам. Здесь он обращается ко второй стороне, обращается к Филимону. И когда он обращается к Филимону, он показывает здесь просто мастерство пасторского сердца. В чем оно выражается? Апостол начинает с очень важного условия. Очень важного первого шага. Он начинает с молитвы. Это вообще самый первый шаг. Самый первый шаг, который любое дело начинает. На это есть причины. Слушайте, он говорит, благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих. Дальше о чем же он молится? Чтобы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого вас добра во Иисусе Христе. То есть он молится о том, чтобы Бог дал силы Филимону вырасти. Почему он молится? Потому что он знает, это его следующий шаг в его росте в познании Иисуса Христа. Заметьте, как он правильно подходит. То есть он не подходит к нему так, чтобы он видел всего Филимона только с точки зрения того, что ему трудно простить Онисима. Если бы он смотрел так, то тогда весь тон послания был бы совершенно другим. Он видит его целостно, он видит очень много здесь о твоей любви, о твоей вере, которую ты имеешь Господу Иисусу Христу. Имеем великую радость о тебе, о том, что ты делаешь, что ты успокаиваешь сердца святых. То есть он много говорит об этом человеке, но вместе с этим он говорит, я молюсь о тебе, чтобы ты сделал следующий шаг в твоем росте. И этот следующий шаг заключается вот в этом кайнонии веры, вот в этом взаимопроникновении веры, в котором нужен рост. Он каждому человеку нужен. Кстати, это первый шаг в деле примирения. Наибольшее, что мы можем сделать, чтобы помочь людям достичь изменения души, которая необходима для того, чтобы люди приняли друг друга, это молитва. Невозможно заставить. Очень интересно, здесь апостол нигде, даже намеком, никаким образом не применяет какого-то насилия. Весь его подход чрезвычайно осторожный, чрезвычайно мягкий, потому что это не детский сад, где ты возьмешь, так мирись, мирись и больше не дерись. Это процессы, которые в душах происходят. Для этого душа должна оттаять. А это может Бог только сделать. И поэтому он и начинает, и говорит о молитве. Он говорит о том, что первое, что нужно делать, нужно молиться. Когда в воскресенье вечером спросили у меня, что будете делать с теми людьми, которые не будут прислушиваться к тем советам, которые мы дали относительно внешнего вида и всего, я ответил, действительно, самое большее, что мы можем делать, это молиться. Самое большое. Потому что все то, что наружу, исходит из непорядка, какой-то неполадки в сердце. И только Бог может прийти, этот неполадок в сердце, каким-то образом устранить. Это самая первая точка, с которой мы начинаем. В любом случае, если у вас есть какой-то человек, с кем у вас не совсем сошлись отношения, или, может быть, вы хотите помочь кому-то иметь правильные отношения, начните с серьезной, глубокой молитвы об этих людях. По простой причине, потому что у нас, у людей, нет инструментов, как их поменять. Заставить людей, ну, вы можете посадить их вместе, вы можете там членское собрание объявить и устроить взрослую версию «мирись, мирись и больше не дерись». И человек может выдавить, как это дети, ну, прости. Но это не изменит ситуацию, потому что только когда Бог придет со своим светом внутри, вот тогда придет вот тот мир или та кайнония, о которой идет здесь речь, которую так не хватало Филимону здесь. Только он может изменять сердца, и поэтому апостол молится прежде всего. Второе. Апостол очень аккуратно объясняет важность этого вопроса. Он говорит о том, что этот вопрос важен не только для Онисима. Этот вопрос важен для самого Филимона. Я уже говорил об этом в 6 стихе. Он говорит, чтобы общение веры твоей оказалось эффективным. Чтобы кайнония веры твоей привела тебя в более полное знание Иисуса Христа и в более полную жизнь. То есть он ясно показывает, он говорит, слушай, Филимон, то, о чем я тебе говорю, это касается тебя прежде всего. Мы чаще всего думаем о том, что если против нас кто-то виноват, то это его проблема, это ему нужно. Здесь апостол разворачивает всю эту картинку, он говорит, это нужно тебе, это Бог тебе организовал обстоятельства, чтобы ты вырос в них сейчас, чтобы ты больше Христа узнал через эти обстоятельства. Чтобы ты больше жить им научился. И Филимону очень важно было это знать. Заметьте, апостол объясняет это ему. Объясняет очень аккуратно. Объясняет в молитве. Он говорит, я молюсь об этом. Он не говорит ему, так, Филимон, знаешь что, давай-ка разберемся сейчас. Ты вообще-то хороший парень, ты уже много достиг. Вот тебе сейчас еще что-то нужно достичь. Поэтому, пожалуйста, как-то перевари себя, прости этого парня. Заметьте, это совсем другой разговор. Это действительно сердечный подход. Третье. Просьба вместо приказания. 8 стих. «Поэтому, имея великое дерзновение во Христе приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу. Не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа». Кстати, Павлу в это время было около 60 лет. Вы понимаете, в то время люди жили немножечко меньше. У нас сейчас 70, ну, еще и не старик. Еще, так, пожилой человек. Вот. Павел пишет, Павел старец. Ну, кстати, вот это слово старец, это elder. Это слово presbyteros. Это слово, которое говорит о зрелом человеке. Совсем не обязательно, что он дряхлый. И он говорит, заметьте, он говорит, я во Христе имею дерзновение приказывать тебе. То есть у меня есть право, у меня есть все возможности, чтобы просто дать тебе команду. Но он не дает эту команду. Он не дает по причине того, что командой здесь не поможешь. Повеление здесь не решит вопрос. И он говорит, смотрите, он просит по любви. Он говорит, по любви лучше прошу. И дальше усиливает эту просьбу тем, кто просит. Он говорит, я старец, и, кстати, узник сейчас за Иисуса Христа. Речь не идет о том, что он себе там погоны добавляет, что он набирает очки и говорит, что вот я такой-сякой страдалец, и поэтому вот вы меня, значит, слушаете. Нет, он просто реально говорит, вот посмотри, я сейчас нахожусь в таком положении, я не могу прийти к тебе. Я не могу взять этого человека и привести его к тебе. Я не могу поговорить с вами сейчас. Но я могу тебя попросить. Я могу попросить тебя по любви. Никто иной, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Это третье. Значит, мы говорили уже о том, что он начинает с молитвы. Какие методы он использует? Он начинает с молитвы, это первое. Второе. Он объясняет важность вопроса, почему он говорит об этом. Третье. Он просит, а не приказывает. Хотя, опять-таки, он апостол, и он имел все права приказать здесь. Но в данном случае мы видим, что он просит. Следующее. Он объясняет суть просьбы. Он очень интересно, смотрите, это мягко, это очень так, не без давления, это очень аккуратно и нежно, но конкретно. Вот в этом отличие вот этого настоящего пастыря апостола Павла. Чаще всего у нас получается так, или нам удается сказать конкретно, но не мягко и неосторожно. Или удается сказать осторожно и мягко, но так, что ничего не поймешь. А что же там, что же нужно сделать? Апостол Павел удивительно объединяет две вещи. Он говорит очень, очень нежно, очень осторожно, и в то же самое время он говорит достаточно ясно. Десятый стих, смотрите. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого я родил в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен и тебе, и мне. Я возвращаю его». Дальше суть просьбы. О чем же просит? «Ты же прими его, как мое сердце». И дальше 15 стих. «Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного». Вот суть просьбы. Ясно, что апостол просит о ком? Об Анисиме. И он немножко говорит, что с ним произошло. Дальше говорит, что он просит? «Ты прими его, как мое сердце». Дальше говорит, как принять? Он говорит, не как раба, но выше раба, как брата возлюбленного. Это очень, очень интересно, как я уже сказал, с точки зрения того, как мы подходим к какому-либо диалогу, особенно вот в этих сложных вопросах. Опять-таки, апостол Павел показывает здесь просто мастер-класс. Он просто преподает нам великий урок, который показывает очень ярко эти взаимоотношения. Он не останавливается на полпути, он объясняет, что Филимону нужно не просто простить Анисима, а принять его как брата, причем возлюбленного. Следующее, пятое. Он представляет основание для своей просьбы. То есть он молится, он объясняет важность вопроса. Дальше он просит, а не приказывает. Он объясняет суть просьбы, что он хочет от Филимона, почему это письмо написано. И здесь же он объясняет основание, почему Филимон должен принять Анисима. Самая первая причина – это рождение свыше Анисима. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого я родил в узах». Это первая причина, почему Филимон должен его принять, потому что этот человек стал верующим, он стал Детем Божиим. Второе – наличие процесса изменения в сердце. Он некогда был негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. То есть он приводит эти причины, вот рождение свыше, которое видно в том, что в этом процессе, что сердце этого человека изменяется. То есть он, опять-таки, достаточно точен во всем, что он пишет этому своему другу Филимону. Кроме того, зная, что Анисим причинил Филимону какой-то материальный ущерб, апостол проявляет готовность внести за него необходимую сумму, если это потребуется. И опять-таки, он делает это очень осторожно. Он не делает это так, знаешь что, ты еще там не думай вспоминать за деньги, ты вообще мне должен. Вот. Или же, я знаю тебя, ты вообще-то такой очень жадный, поэтому я на всякий случай тебе вот денег передаю, так что успокойся, с этим все нормально. Заметьте, как он деликатно, Но he's addressing this issue. Он подходит к этому вопросу. Посмотрите, 18 стих. «Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне». Я, Павел, и здесь он берет и сам пишет, обычно писал писарь, секретарь писал. А здесь он сам пишет. «Я, Павел, написал моей рукой, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собой мне должен». То есть он не хочет говорить, что ты мне должен, поэтому ты спеши. Но если есть необходимость, если между тобой и этим человеком встанет проблема денег, ты не сможешь его простить по причине того урона, который он нанес тебе, ущерба, который он тебе принес. Я позабочусь об этом. Считай это на мне. Я заплачу. Он очень мягко напоминает, что Филимон вообще-то находится в долгу перед Павлом. Здесь он говорит, что ты и самим собою мне должен. То есть Павел привел его ко Христу, и понятно, что вся жизнь этого человека, Филимона, она зависит в огромной степени от того, что Бог сделал в нем через служение апостола Павла. Но несмотря на это, Павел говорит, если вопрос упрется в деньги, я решу эту проблему, я понесу эти расходы на себе. И кроме того, он приводит еще несколько дополнительных аргументов. Значит, мы говорим о методах, как Павел изменяет взаимоотношения. Он молится об этой ситуации, об этих людях, он объясняет важность вопроса, он просит, а не приказывает, он объясняет суть просьбы, в чем заключается сущность того, что он хочет. Он представляет основания для принятия. То есть рождение свыше, есть процесс изменения, и если есть проблемы с экономической стороной этого дела, с финансовой стороной, давай мы ее решим, эту проблему. Он проявляет готовность к тому, чтобы решить. И приводит несколько дополнительных аргументов, которые вот, чисто такие сердечные аргументы, уже связанные с их личными взаимоотношениями. Посмотрите, он так очень настойчиво и мягко, но настойчиво добивается этой цели. Сначала он ссылается на близкие отношения Филимона с Павлом, 17 стих. «Итак, если ты имеешь общение со мной, то прими его, как меня». То есть вот мы с тобой имеем много общего. И, пожалуйста, как меня, ты понимаешь, прими этого человека. Дальше он просит его о личной услуге, 20 стих. «Так, брат мой, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой сердце, мое сердце в Господе». Он уже говорил вначале, что многих святых ты успокаивал. Вот в этой ситуации еще успокой мое сердце сейчас. И по всей видимости, это была большая проблема, что Павел так много пишет об этом. По всей видимости, Филимону трудно было простить. И он с разных сторон пишет для того, чтобы достичь цели. И самое последнее, 21 стих, он выражает надежду. Он говорит, надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. Это, конечно, очень хороший урок, хорошие истины, которые просвещают нашу с вами жизнь сегодня. Сегодняшний день был днем поста и молитвы об отношениях, о наших отношениях, отношениях Божьих детей, отношениях в церкви. Я очень рад, что вы сюда пришли сегодня. Я знаю, что нас гораздо больше, чем те, кто здесь сейчас присутствует. И у всех этих людей есть отношения. У кого-то эти отношения лучше, у кого-то хуже. Какой-то период лучше, какой-то период хуже. Но Церковь Иисуса Христа, она соткана отношениями. Вот эти всякие взаимоскрепляющие связи. И от того, насколько эти взаимоскрепляющие связи здоровы, зависит здоровье Церкви. Заметьте, вот в этом теле, в котором много членов, в котором они связаны этими связями, у каждого члена есть свои недостатки. У каждого члена свой процесс и свой темп роста. Это не собрание совершенных людей, совершенные мы будем на небесах. Это собрание людей, находящихся в процессе освящения. И здесь очень важно, чрезвычайно важно понимать, чтобы взаимосвязи между вот этими несовершенными людьми, которые принадлежат Христу и которые находятся в процессе изменения, чтобы взаимосвязи между этими людьми действительно были вот этой возрастающей кайнонией, вот этими взаимопроникновенными связями друг с другом. И об этом мы сегодня молились, повторяя то, что делал апостол Павел. Он начинал с молитвы, когда он просил о Филимоне и просил об Анисиме. Мы сейчас помолимся. Давайте мы посмотрим на несколько практических уроков. Вот, и после того я приглашу нескольких братьев, и мы преклоним колени здесь и помолимся вместе друг о друге, помолимся о себе, помолимся о всех тех, кто здесь, о тех, кто не смог прийти сегодня по какой-то причине. Кто-то, может быть, на работе задержался, кто-то заболел, а кто-то ленится. А кто-то, может быть, хорошая погода, пошел в парк гулять. И мы обо всех помолимся без горечи, без ропота, принесем друг друга на руках молитвы с тем, чтобы просить Божьей милости в наших отношениях. Итак, практические уроки из послания к Филимону. Первое. Взаимоотношения между верующими людьми – очень важная часть их духовного развития. Апостол уделяет этому так много места и времени. Второе. Основание сердечных взаимоотношений в сути спасения, совершенного для нас Христом. То есть основание – это не в том, что мы из одной местности, и не в том, что вы одного возраста, и не в том, что вы вот одного социального статуса, и вам как-то легче где-то стыковаться друг с другом. Друзья, если нашим основанием для отношений будет что-то человеческое, это непрочное основание, рано или поздно оно разрушится. Единственным основанием, которое не подвластно переменам, является суть спасения, Евангелие Иисуса Христа, Его искупительная жертва, которая была принесена за нас, Его Дух Святой, который объединяет нас, и который трансформирует нас, и изменяет нас. Третье. Сердечное взаимоотношение требует прощения и искреннего принятия друг друга. Друзья, каждого из нас есть за что прощать. Каждого. И когда мы говорим о том, что взаимоотношения строятся, то вот в любой ситуации, кого-то больше, кого-то меньше, где-то кто-то по неосторожности, где-то кто-то по незрелости, где-то кто-то специально делает какие-то вещи, которые требуют прощения. Анисим сделал специально это и причинил большое зло. И Павел говорит Филимону, тебе нужно простить и принять его. Четвертое. Сердечные взаимоотношения не достигаются под человеческим давлением. Это может сделать только Бог. И пятое. Сердечные взаимоотношения необходимо создавать тщательно, осторожно и жертвенно. Это то, что мы видим на примере апостола Павла. Как он подходит очень тщательно, он делает это очень осторожно, и он делает это очень жертвенно. Он готов жертвовать собой для того, чтобы достичь этой цели. И мы помолимся сейчас об этом. Давайте преклоним колени все вместе сегодня и помолимся обо всех этих вопросах.
Господи, благодарим Тебя за возможность прийти к Тебе еще раз. Благодарим Тебя за надежду, за упование. Благодарим Тебя за действие Твоего Духа Святого в наших сердцах, за то, что Ты прикоснулся однажды к нам, Ты сокрушил наши сердца и сделал возможным, что мы познали Тебя, что мы однажды смирились перед Тобой и попросили прощения у Тебя, и попросили Твоей защиты и Твоей праведности. Благодарю Тебя, Господи, что Ты покрыл наши грехи, что Ты снял и смыл их, и что Ты очистил нас, что Ты сделал нас детьми Твоими, членами семьи Твоей. Благодарим Тебя за то, что Ты объединил нас в теле Твоем, в церкви Твоей. Но живя, Господи, в реальности этих обстоятельств, мы часто сталкиваемся с проблемами, которые, с барьерами, которые встают между нами. Мы нуждаемся в Твоей силе, Господи, для преодоления этих барьеров. Мы просим Тебя, Господи, о том, чтобы Ты продолжил свою работу в наших сердцах. Мы благодарим Тебя за пример, который Ты оставил нам на страницах Писания, за эту историю, которая когда-то имела место. Ты допустил эту историю для того, чтобы потом записать ее разрешение на страницах Писания, для того, чтобы сегодня она показывала нам путь, чтобы сегодня она была голосом Твоим и светом истины Твоей, который просвещает наши сердца. И мы молим Тебя, Господи, о всей церкви нашей, о каждом человеке. Господи, помоги нам постигать эту глубину общности нашей, глубину этого взаимопроникновения, взаимопринадлежности. Научи нас, Господи, чтобы мы делали это через прощение, через способность прощать других. Ты знаешь, Господи, каждого человека, и Ты знаешь все взаимоотношения, и Ты знаешь, где они окрашены, может быть, какими-то мрачными тонами. Мы просим Тебя, Господи, Ты помоги каждому из нас возрасти в Тебе для того, чтобы иметь силу просветить эти взаимоотношения. Помоги нам, Господи. Мы просим Тебя обо всем этом во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!